Присев на корточки, я открыл замки его акушерского саквояжа. Внутри лежала канцелярская папка с незаполненными ордерами на арест. Еще две обоймы, жестяная банка, полная кокаина, какие-то медицинские щипцы крайне неприятного вида, их я сразу швырнул в угол, и толстая пачка денег, в которой, с одной стороны, были радужные думские сотни, а с другой — доллары. Все это было очень кстати. Чтобы немного прийти в себя после пережитого потрясения, я зарядил ноздри изрядным количеством кокаина. Он бритвой полоснул по мозгам, и я сразу сделался спокоен. Я не любил кокаин. Он делал меня слишком сентиментальным, но сейчас мне нужно было быстро прийти в себя. Подхватив фон Эрнана под руки, я поволок его по коридору. Пинком открыл дверь одной из комнат и собирался уже втащить его туда, но замер в дверях. Несмотря на разгром и запустение, здесь еще видны были следы прежней, озаренной довоенным светом жизни. Это была бывшая детская. У стены стояли две маленькие кровати с легкими бамбуковыми ограждениями, а на стене углем были нарисованы лошадь и усатое лицо. Отчего-то я подумал о декабристах. На полу лежал красный резиновый мяч. Увидев его, я сразу закрыл дверь и потащил фон Эрнана дальше. Соседняя комната поразила меня своей траурной простотой. В ее центре стоял черный рояль с открытой крышкой, рядом вращающийся стул, и больше не было ничего. К этому моменту мною овладело новое состояние. Оставив фон Эрнана полусидеть в углу, все время транспортировки я тщательно следил, чтобы его лицо не показалось из-за серой ткани пальто. Я сел за рояль. Поразительно, подумал я. Товарищ фанерный? И рядом? И нет. Кто знает, какие превращения претерпевает сейчас его душа. Мне вспомнилось его стихотворение, года три назад напечатанное в «Новом Сатириконе». Там как бы пересказывалась газетная статья о разгоне очередной думы. А акростихом выходило «Мане текил фарес». Ведь жил, думал, прикидывал. Как странно. Я повернулся к роялю и стал тихо наигрывать из Моцарта свою любимую фугу фа минор, всегда заставлявшую меня жалеть, что у меня нет тех четырех рук, которые грезились великому сумасброду. Охватившая меня меланхолия не имела отношения к эксцессу с фон Эрнаном. Перед моими глазами встали бамбуковые кроватки из соседней комнаты, и на секунду представилось чужое детство, чей-то чистый взгляд на закатное небо, чей-то невыразимо трогательный мир, унесшийся в небытие. Но я играл недолго. Рояль был расстроен, а мне, вероятно, надо было спешить. Но куда? Пора было подумать о том, как провести вечер. Я вернулся в коридор и с сомнением поглядел на кожанку фон Эрнана, но ничего больше не оставалось. Несмотря на рискованность некоторых своих литературных опытов, я все же был недостаточно декадентом, чтобы надеть пальто, уже ставшее саваном, и к тому же простреленное на спине. Сняв куртку с вешалки и подобрав саквояж, я пошел в комнату, где было зеркало. Кожанка пришлась мне в пору. Мы с покойником были практически одного роста. Когда я перетянул ее ремнем с болтающейся кобурой и посмотрел на свое отражение, я увидел вполне нормального большевика. Полагаю, что осмотр лежавших у стены тюков мог за несколько минут сделать меня богатым человеком, но победила брезгливость. Тщательно перезарядив пистолет, я проверил, легко ли он выскакивает из кобуры, остался доволен и уже собирался выйти из комнаты, когда из коридора послышались голоса. Я понял, что все это время входная дверь оставалась открытой. Я кинулся к балкону. Он выходил на Тверской бульвар, и под ним было 20 метров холодной темной пустоты, в которой крутились снежинки. В пятне света от фонаря был виден автомобиль фон Эрнана, на переднем сиденье которого сидел непонятно откуда взявшийся человек в большевистском шлеме. Я решил, что фон Эрнан успел вызвать по телефону чекистов. Перелезть на нижний балкон было невозможно, и я кинулся назад в комнату. В дверь уже барабанили.